Фиолетовые шрамы на его черепе выглядели так, словно кто-то вылил на него склянку с краской. И на свободной от черной повязки поверхности его лица тоже не было ни волоска, ни ресниц, ни брови. «Слушай», — произнес я, — «где твои волосы?» Он полез за пазуху, извлек пухлый пакет и положил его на стол. «Вот», — сказал он, — «все здесь. Но, может, несколько волосинок не достает». Бабка выбралась, наконец, из ворота необъятного штапельного платья и тоже уставилась на Кима, распустив беззубый рот. Я спохватился. «Ступайте, ступайте, бабуся», — проговорил я, взял ее под локоток и подвел к двери. «Я к вам потом зайду в палату. И скажите там в коридоре, чтоб пока разошлись и вернулись через часок». Когда я вернулся к столу, Ким уже сидел и с хладнокровным интересом разглядывал меня. «Ну так», — деловито сказал я, усаживаясь, — «рассказывай, как это произошло? Когда?» «Нынче ночью. Встаю утром, а вся моя роскошь на подушке осталась. Жаль, я себе такие кудри отпустил, можешь полюбоваться». Он ткнул пальцем в пакет на столе. «Роскошные кудри. И нигде на всем теле ни волосинки не осталось. Ни под мышками, ни в шагу, ни на груди. Все либо на простыне, либо в трусах». «Раздевайся», — приказал я, — «догола». Он разделся. Я убедился. И заодно слегка позавидовал. Такой он был сухощавый, поджарый, мускулистый. Мы с ним одногодки, а у меня грешное тело дребловатое, жирненькое, никак не спортивное. «Физкультурой занимаешься», — пробормотал я. Он пренебрежительно отозвался. «Физкультурой? С какой-то стати? Что, я тебе пионер?» И вдруг вытаращил свой единственный глаз. «А ведь и то верно, Лешка. Я заметил, что худеть начал. Штаны стали сваливаться, пиджак как на вешалке. Значит, и это еще». «Ладно», — сказал я, — «пока не одевайся. Накинь вон мой халат». Я позвонил нашему кожнику и попросил незамедлительно зайти. Пока мы ждали, я спросил, зачем он принес ко мне свою волосню. Он осклабился. «Как вещественное доказательство. Чудак, почем я знаю, что вам, медикам, может понадобиться?» Я кивнул согласно и развернул пакет. Лупы у меня не было, но и невооруженным глазом было видно, что волосы именно выпали. Они были, скажем, выдраны, и даже не столько выпали, сколько вылезли, дружно и одномоментно. А тут и кожник явился. Ким повторил ему свой короткий рассказ. Кожник похмыкал, осмотрел его и велел одеваться. Потом кожник взглянул на меня, а я взглянул на кожника. Кожник едва заметно приподнял и опустил плечи. Неожиданно Ким, натягивавший брюки, произнес брюзгливо: «Да вы не гадайте, доктора, не надрывайтесь. Я сюда не за диагнозом пришел. Отчего это у меня, я и без вас знаю. Вы мне скажите, как лечиться?» Нелепость этого наглого выпада была очевидна. Во-первых, не поставив диагноза, врач не может сказать пациенту, как лечиться. Во-вторых, но и во-вторых, не может. Я буркнул недовольно в том смысле, что нечего зря языком трепать. Но кожник мой сообразил правильнее. «А вы, стало быть, знаете, от чего это у вас?» Ким, зашнуровывая ботинок, отозвался пренебрежительно: «Еще бы не знать. Полынь — город». И я едва удержал мгновенный позыв гоголевского почмейстера вскрикнуть и хлопнуть со всего размаху по своему лбу, назвавший себя публично при всех телятиной. Кожник же, в два шага оказавшись возле Кима, проговорил с придыханием: «Постойте, вы Волошин? Тот самый?»
«Который?» — неприветливо осведомился Ким, натягивая пиджак.
«Этот, который в газете. Про полынь город».
«Ну?»
«Рад познакомиться», — стесненно промямлил кожник, слывший у нас вольнодумцем и диссидентом. «То есть не то, что рад? Сожалею, конечно, что такие обстоятельства». Тут он кашлянул, вернул себе профессиональный вид и сухо объявил: «Боюсь, Волошин, что в нашей больнице вам ничего не светит. У нас нет специалистов по радиационным поражениям». Тут мой кожник был прав. Если судить, например, по мне, то уровень нашей осведомленности в области лучевых заболеваний, я имею в виду районный медперсонал, вряд ли выше сведений из букваря для армейского санинструктора, или как они там называются. Я уже сидел за столом и заполнял бланки. «Пойдешь и сделаешь все анализы», — приговаривал я на ходу. «Кровь, моча, кал, рентген.
Большая часть лучевых поражений сводится к ослаблению иммунитета. Волосню твою на место мы, конечно, не водворим, но от дифтерита, дизентерии или какой-нибудь другой обычной гадости умереть не дадим». Ким взял у меня бланки и повертел в пальцах. «А если ничего такого не обнаружится?» «Тогда направим тебя куда?» Я замялся. Честно, я не имел представления, куда. «Ну, например», — неожиданно произнес Кожник. Он достал записную книжку, полистал и прочел. «Москва, улица Щукинская, 6. Шестая больница 3-го главного управления. Не возражаете?» «Ну вот, хотя бы и в 6-ю, — солидно сказал я, скрывая изумление. Оформим в райздраве и счастливого пути». «Москва», — произнес Ким, усмехаясь. «Далеко целоваться бегать, однако». Он кивнул нам и вышел. Я спросил Кожника. «Слушай, а откуда ты про эту больницу знаешь?» Он хихикнул. «Секрет. Но не от вас, конечно, Алексей Андреевич. Там один мой друг работает. Сейчас он, правда, в Полынь-городе. Богатая пишет практика». В тот же день вечером я рассказал все это Моисею Наумовичу. Помнится, перед очередной партией в шахматы. Он скорбно покачал головой, вздохнул, но большого интереса не выказал. «Дрянь это, радиация», — пробормотал, помнится он. «А слоника вашего, Алексей Андреевич, я с удовольствием беру, при всем моем к вам уважении». Ни с анализами, ни с просьбами о направлении в Москву Ким Волошин не явился. Признаться, я не очень по нему скучал. Не мой он был пациент, и человек он был не мой. А о Моисее Наумовиче и говорить было нечего. Для него Ким был тогда всего лишь автор скандальной публикации. Но примерно месяц спустя произошло событие, после которого мое представление о действительности пошло сначала неторопливо, а затем все скорее и скорее переворачиваться вверх дном. Рассказ об этом событии я выслушал из первых уст от секретарши нашего первого, причем в тот же день.